Мы продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие» и обратимся сегодня к 249-му слову. Если Бог на земле шествовал таким путем, то и ты должен стать его подражателем. Так шествовали и апостолы, и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании, то есть построенными, выстроенными на основании Господа и апостолов, должны стать их подражателями, ибо апостол Духом Святым говорит: «Подобни мне бывайте, якоже аз Христу». Если же любишь ты человеческую славу, хочешь, чтобы кланялись тебе, ищешь себе покоя, то совратился ты с пути. Тебе надобно распяться с распятым, пострадать с пострадавшим, чтобы после сего и прославиться с прославившимся. Ибо невесте необходимо пострадать с женихом и через это соделаться сообщницей и сонаследницей Христу. И никому не дозволено без страданий, ни путем негладким, тесным и узким войти в град святых, упокоеваться и царствовать с царем нескончаемые веки. Вроде бы мы стали христианами, вроде бы мы совершаем молитвы, вроде бы мы исполняем посты, вроде бы мы ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, и есть, этим утешаем себя, есть некое наше внутреннее мысль, которая говорит нам, что вот, ну ты же христианин. Почему эта мысль нас утешает? Почему она приводит нас именно к некой самоуспокоенности? Мы когда-то обратились к Богу, когда-то переступили порог храма, когда-то первый раз стояли, дрожали в очереди на исповедь, тревожись, как же мы скажем о своих грехах, это ж так стыдно и позорно. Вот когда-то все это было в первый раз, и мы действительно трепетали перед встречей, перед с Богом, которым мы верили тогда, что Он живет здесь, в храме, что это его дом, а священник его служитель. И мы всего боялись и трепетали, и внутренним содроганием переступали и ходили по храму. И вот мы привыкли на исповеди, уже не дрожим, у нас написан список, мы не произносим этих грехов, мы просто написали их на бумажке, подали их священнику, он их прочитал, но человек более чуткий, хотя бы прослезится, а большинство просто некогда уже на это. Это некий такой процесс быстрый, быстро происходящий. Мы привыкли причащаться, мы делаем это каждую неделю, быть может, кто-то каждый день. У нас давно нет трепета перед этим. Мы давно не сокрушали сердце на молитвы, и слезы давно не орошали наших щек, как минимум, сердца, уж тем более. Мы привыкли, тут все стало родное, мы ведем себя в храме как в своем доме, а не как в его дому. Мы успокоились, утешились. Почему же это произошло, нам даже не приходит в голову задать такой вопрос, потому что, чтобы задать такой вопрос, нужно быть внимательным к тому, что с нами происходит, испугаться, почему раньше я входил и трепетал перед храмом и в храме, а теперь настолько к нему привык, что могу как распорядитель кого-то отчитать, кому-то сделать замечание, кого-то вообще выгнать, потому что он не в том виде явился в этот храм. Веду себя как распорядитель, как будто я уже стал священником, а про мое отношение к священнику даже и сказать страшно. Я давно не считаю, что он распорядитель у Бога, давно не считаю, что он как-то служит Богу. Нет, я его воспринимаю как человека, причем человека очень неказистого, очень такого невзрачного, человека, который что-то умеет хуже, чем я, а что-то не умеет вообще, и мерю его своей меркой. Я, конечно, вынужден обращаться к нему за тем, чтобы получить разрешение, но после того, как все произошло, и я побывал на исповеди и даже причастился, я могу позволить себе его пообсуждать и даже посмеяться над какими-нибудь милыми, с моей точки зрения, его неказистостями, немощами, ошибками или упущениями, или еще чем-нибудь. Я давно перестал бояться Бога. Я давно потерял благоговение и трепет. Я давно ничего такого, что могло бы засвидетельствовать мое пребывание перед лицом Бога, ничего подобного не испытываю. Я привык, и все стало привычкой, и тем не менее я утешаю себя, что все, я настоящий христианин. Почему это происходит? Наверное, в духовной жизни много разных причин, но одна из основных, как представляется, в том числе на основании слов преподобного Макария, причина это в том, что мы себя сравниваем с теми людьми, которые в храм не ходят. То есть это происходит само по себе. Это происходит автоматически, как в сюжете, евангельском сюжете о мытаре и фарисее. Он ничего особенного не сделал плохого, этот несчастный фарисей. Он просто говорил то, что есть, то, что думает. Он благодарил Бога за то, что он такой хороший, потому что сравнивал он себя с плачущим мытарем. Если бы он себя сравнивал с пророками, наверное, было бы иначе. Если бы он сравнивал себя с пророком Ильей, он бы тяготился тем, что как пророк Илья это мог, это умел, так жил, а я так не могу. И это бы мучило его совесть. А он сравнивает себя с мытарем и доволен, потому что он точно не мытарь. А если он такой намного лучше мытаря, мытарь, очевидно, грешник, то неужели Бог осудит его вместе с этим грешным мытарем? Да такого не может быть. Бог же правосуден. И уверены в том, что его мысли о самом себе, мысли о мытаре, мысли о Боге правильные, все более и более утверждаясь в этих мыслях, фарисеи дошли до того, что распяли своего Бога, на милость которого, на праведный суд которого они рассчитывали. Так бывает с человеком легкомысленным, когда он какой-то пустяк совершенно, какую-то мелочь, он допускает в своей жизни неправильно, а в результате получается духовная трагедия. И, конечно, человек возмущается, из-за такого пустяка вся моя жизнь может быть неправильной, но ведь из одного маленького выпившего болтика весь огромный автобус может сойти с дороги и упасть, в очень нехорошее место, ладно, если просто в кювет, а если свалится с большой высоты, и все, кто был в автобусе, погибнут из одного болтика. Или из-за того, что водитель, какой пустяк, просто на секунду задремал. Так бывает, задремал, и авария, катастрофа, погибли люди, в этом не виноваты. Ведь это в жизни происходит сплошь и рядом. из-за каких-нибудь маленьких, крошечных деталей, какого-то недосмотра могут падать самолеты, сходить с рельсов поезда, попадать в аварию машины, рушатся дома. Это некая часть нашей жизни, это происходит постоянно. Из-за таких вот недоработок, вообще на самом деле очень незначительных недоработок, но в результате помноженные на какую-то вот нерасторопность людей и на опасность того, с чем все это связано, происходит Чернобыльская авария на Чернобыльской АЭС. Ведь это же не теракт, это же не чья-то злая воля, это ошибка. Маленькая ошибка, которая приводит к огромной, большой катастрофе. И вот именно легкомыслие, ведь каждый понимает, если я, скажем, ремонтирую машину, чужую машину, я должен там закрутить все гаечки, посмотреть, все ли там правильно. Потому что если я где-то махну рукой, да какая разница? Ну, не закручу я что-нибудь, ну, там, не подверну что-нибудь. Да что изменится? Машина, она и есть машина, что будет? Вот, и отдал человеку машину, а он доехал до перекрестка и или всю машину сломал так, что ее теперь менять надо, или что-нибудь выпало, и он попал в аварию, и ладно, не сам погиб, а из-за него другой человек погиб. И никто никогда не спросит, что на самом деле не узнает, что причиной этой трагедии была легкомысленность вот этого человека, который не довернул какую-то гайку. Это настолько очевидно, настолько постоянно происходит в нашей жизни, что мы не должны изумляться, почему так происходит в гораздо более серьезной жизни, в духовной. И что те пустяки, которые мы легкомысленно считаем ничего не значащими, святыми отцами, которые не были легкомысленны и серьезно относились и к жизни своей собственной, и к жизни людей, тем более, которые им доверяли, они внимательно прописали, что можно делать, а чего категорически делать нельзя. И вот эта простейшая мысль, что человек так устроен, он сравнивает себя с теми, кто ниже его, кто хуже его. И поэтому уверен, что он в хорошем состоянии, ничего не угрожает. А если бы он сравнивал себя со святыми, конечно, тут бы пришло и досада, и обида, и зависть, и ревность, и уныние, и тоска. Да как же все это достигнуть? Нет, это очень неприятные переживания. Они не льстят моему сердцу, они мне неприятны. Поэтому я не буду так думать. Я буду думать о том, что на самом деле я хороший, потому что лучше очень многих вот этих несчастных мытарей, пьяниц, блудниц, преступников, воров и так далее, которые, о которых мне очень усердно говорят с мониторов, где мы смотрим ленты интернет, или с экрана телевизора, или еще каким-нибудь образом радио постоянно меня информирует о том, вот, смотри, сколько вокруг тебя плохих людей. Ты все этого не делаешь, ты всего этого чужд. Значит, на самом деле, вполне ты нормальный себе человек, радуйся, утешься. Ты лучше многих людей, живущих на этой земле. Человек утешается, и это утешение его расслабляет. А если при том, при всем при этом мы еще и ждем похвалы, как здесь пишет преподобный Макарий, ждем похвалы от людей за то, что мы делаем, ждем, ожидаем, чтобы нас все понимали, ждем, чтобы нас все любили, чтобы все, кому мы делаем добро, были нам благодарны, причем благодарны в значительно большей степени, чем то добро, которое мы им сделали. Мы ждем, что нас не будут за то, что мы делаем какие-то добрые дела. На нас никогда не свалится никакой скорби, ничего. То мы обольщаемся, как говорит здесь преподобный Макарий, что это невозможный путь. Ты совратился с пути. если ты еще и ждешь похвалы, утешения, награды, любви и понимания от людей, ты давно совратился с пути, ты давно не идешь ко Христу, ты давно не идешь в Царство Божие. Чего ты ищешь? На что ты надеешься, если твой путь идет уже совсем в другую сторону? Как, еще раз напомню, никому не дозволено без страданий, ни путем, ни гладким, тесным и узким войти в град святых, упокоиваться и царствовать с царем нескончаемые веки. Как же и почему происходит искушение? Об этом преподобный Макарий пишет в 250-м слове. До известной ли меры попускается сатане, или сколько хочет нападать на нас? Стремление его не только на христиан, но и на идолослужителей и на целый мир. Посему, если бы дозволено ему было нападать сколько хочет, то истребил бы всех. Почему же? Потому что это его дело и такова его воля. Но как скудельник, когда кладет сосуды в огонь, в меру разжигает печь, и не слишком много, чтобы обжигаемые доли надлежащего времени сосуды не дали трещин, и не слишком мало, чтобы, оставшись непрожженными, они не пропали даром, а также делающие серебряные и золотые вещи подкладывает огонь в меру, а если усилит огонь, то золото и серебро расплавливаются, делаются жидкими и пропадают, а ум человеческий умеет соразмерять тяжести силами вьючного скота или верблюда, или другого какого животного, какую именно тяжесть понести может, то коль ми паче Бог, который знает крепость сосудов человеческих, в разных мерах попускает действовать супротивной силе. В этом слове преподобный Макарий Великий говорит не о всей палитре искушений, а только об том роде искушений, которые происходят от дьявола. Хотя, в принципе, этот вот механизм, это правило, этот подход можно применить вообще-то ко всякого рода искушений. И кроме собственного опыта, преподобный Макарий, как мы видим из предыдущих тоже уже читанных слов, преподобный Макарий, кроме своего опыта, ориентируется на свидетельство Священного Писания, а именно на историю праведного Иова. И в данном случае именно история праведного Иова, как свидетельство самого Слова Божьего, оно является свидетельством, истинным свидетельством о том, какую роль и как так получается, как происходит и почему и для чего происходит искушение от лукавого с человеками. Ведь из книги Иова мы видим, что сатана не может причинить Иову ни малейшего зла, пока ему не попущено будет Богом. И зло это попускается только в той степени, в какой разрешает Бог. И эту постепенность мы видим, так постепенно искушает сатана Иова, не сразу выкладывая, сваливая на него все, а ровно в той степени, в которой разрешил ему Бог и запрещает Бог прикасаться к душе Иова. А только вот таким образом, как все произошло, и происходит искушение. Сам по себе сатана сделать ничего не может. Но главное, это последние главы книги Иова, где мы видим, что цель всего вот этого искушения вовсе не зависть дьявола. И Бог не так, чтобы экспериментирует с Иовом, пытаясь доказать сатане, что Иов непоколебим. Сатана даже не подозревает, что он в данном случае всего лишь орудие в руках Божьих, а цель, чтобы отвратить Иова от пути Деницы и от пути павшего Адама. потому что человек, который пребывает в изобилии и окруженный со всех сторон благостью Божьей, такой человек может, как это произошло из Деницы, как это произошло и с Адамом, вознестись и пасть. И вот чтобы не было этого, чтобы предупредить в возрастании в Иове тех настроений, тех слов, тех мыслей, которые могли бы привести к падению, Бог таким образом излечивает, проведя Иова через огонь этих искушений, Он спасает его от падения. Мы не будем сейчас подробно разбирать книгу Иова, просто вспомнили сюжет для того, чтобы показать, что вот размышления преподобного Макария, они как раз совершенно соответствуют тому, что мы видим в книге Иова. Свидетельство преподобного Макария как раз в том же духе, в том же ракурсе происходит. Воля сатаны, она однозначна, она для, вся его воля направлена только на то, чтобы уничтожить всех, как здесь и свидетельствует преподобный Макарий. Не только христиан, не только, скажем, благочестивых людей, всех, и нечестивых тоже, и грешников тоже, и даже своих служителей тоже. Он всех хочет уничтожить. Как свидетельствует о нем сам Христос, он человекоубийца. Изначально, из кони он человекоубийца. И дай ему волю, он бы уничтожил всех. Ничего другого он делать не хочет, не то что не может, не хочет. Это вся его воля сосредоточена именно в этом. Но эту злую волю, эту жажду смерти, эту способность нести смерть, приобщать к смерти все, к чему он прикасается, эту вот жажду смерти, премудрость и любовь Божья используют таким образом, что все это приводит к созиданию жизни. В этом и красота, и величие промысла, и премудрости Божьей. Любое зло попускается Богом, будь то человеческое зло или бесовское зло, попускается только тогда и ровно настолько, чтобы привело к некому приращению и созиданию жизни. Конечно, нам это все трудно понять, и в первую очередь трудно понять, потому что для нас единственным благом, единственной красотой, единственной радостью является только здешнее бытие и только мирские радости. Поэтому даже размышлять об этом мы не можем, наше сознание нам изменяет, мы не можем подумать о каких-то других благах и о чем-то большем, чем благо этой жизни, чем просто жизнь, счастье, здоровье, богатство, некий мир в семье, здоровье детей, их успехи. Ну вот это такой джентльменский набор того, что в принципе большинство людей, подавляющее большинство людей считают благом и счастьем. И когда что-либо из этого отнимается или умаляется, нам уже и не рассуждать, не думать, не говорить о чем-то другом не хочется, помыслить о том, что есть какие-то другие блага, больше, чем здоровье мое или здоровье моих детей, больше, чем жизнь моя или моих близких, больше, чем крепость моего дома и благосостояние моей страны, больше, чем благорастворение воздухов и все, что дает возможность жить на этой земле, что есть некие блага больше, чем все то, что мы привыкли считать счастьем и благом, нам невозможно, слишком трудно. Но и Макарий Великий, как-то удивительно, на мой взгляд, удивительно, он ведь не объясняет, как так это все происходит. Он не объясняет механизм того, почему, для чего нужны нам эти искушения и скорби, и как это Бог это все делает, он не об этом говорит. Он идет несколько другим путем, он как бы ориентируясь на житейском, простом житейском человеческом опыте, он обращает наше внимание на то, что вот есть в нашей жизни некие действия, некие привычные, элементарные действия, которые пусть не помогут нам понять, как устроен и действует промысел Божий, но понять, что искушения, они необходимы, бывают, и что искушения, они всегда в меру, они всегда имеют меру. Вот и само слово, которое здесь говорит преподобный Макарий, оно как раз есть слово по преимуществу о мере искушений. А когда мы поймем, что искушение, просто поверим, потому что слишком очевидны образы, которые приводит здесь преподобный Макарий, когда мы поверим, что искушения имеют меру, и они всегда соразмерны с тем, что мы способны вынести, никогда эту меру не превосходит, то значит мы, если, конечно, не поймем, то по крайней мере поверим, что за всеми искушениями этими стоит мудрая, чуткая, твердая рука Создателя нашего, который не позволит, поскольку очень дорожит каждым человеком, не позволит, чтобы огонь искушения либо так скажем, слишком долго действовал, или слишком глубоко действовал, или чтобы действовал слишком слабо. Все в его руках. И когда нас посещает искушение, вот вспоминая эти образы, мы верим, что мы находимся в надежных, умных, твердых руках. И этого достаточно, чтобы пережить любое искушение. А большего обычно человеку-то знать и не нужно. Достаточно верить, что за всяким искушением находится любящий его Бог. Потому что как человеческий ум, говорит здесь преподобный Макарий, использует огонь, в принципе, стихию, которая может разрушать. Но человеческий ум так эту разрушительную стихию использует, что она созидает, она готовит пищу, она готовит сосуды для пищи, она может, этот огонь может приготовить железо, он может приготовить то, из чего можно сделать дом, оно может приготовить не тепло, и много чего другого может приготовить огонь, который в принципе является силой разрушительной. Но в меру, вот человеческий ум знает меру всему и может этот огонь приручить и использовать для блага. Если может этот человек, то как же Богу не совладать с тем, что он сам сотворил, хозяином чего он является? Бог знает меру и недостаточность каждого и попускает опаляться огнем искушения каждому в его меру, чтобы выжечь помыслы, самомнение и гордыни, чтобы утвердить человека в вере, закалить эту веру, сделать веру человека непоколебимой, нужен огонь, искушение, чтобы возненавидеть грех, в котором растворяется, расслабляется душа человеческая, чтобы выжечь помыслы, чтобы воспламенить человеческую любовь, потому что именно в воскрешениях человек более всего воспламеняется надеждой и устремляется к Богу и встречает эту распростертую, предваряющую его любовь Господню и утверждается в ней.